Говорит Радио Свобода. Разница во времени. У микрофона Владимир Тольц. Гости нашей пражской студии сегодня Андрей Георгиевич Битов и Евгений Анатольевич Попов. Известные русские писатели, которые, думаю, в специальном представлении не нуждаются. Скажу лишь, что мы давние друзья, и потому уже обращаемся друг к другу на «ты» и без отчеств. Надеюсь, это не покоробит слушателей. А речь, в соответствии с жанром и названием моей программы, сейчас пойдет об истории. Общеизвестно, что документы прошлого, в узком и несколько бюрократическом смысле этого понятия, казенные бумаги, а также дневники, письма и прочее, которые мы обычно любим цитировать в этой и других программах, не являются единственным источником наших представлений об этом давнем или недавнем прошлом. Как и интерпретация этих самых документов профессиональными историками, обычными участниками наших передач. Не менее очевидно, что в формировании общественных представлений об истории исторического мифа, если угодно, существенную роль играют и писатели, литераторы, выступающие в самых разных жанрах, не ограничивающие себя суровыми правилами источниковедения и дающие большую, нежели историки-профессионалы, волю своим интуиции и фантазии. Примеры эффективности такого подхода к созданию исторического мифа от Шекспира и Пушкина до исторической публицистики времен советской перестройки и нынешнего Родзинского, думаю, здесь излишни. Ясно, что литераторы куда более результативны, что ли, в формировании массовых представлений о прошлом, их трансляции и трансформации, нежели историки-профи. Но что означает для них самих история? Это первый вопрос, который я адресую Андрею Битову.
Ну, самый ненавистный лживый предмет, какой есть на Земле. Она переписывается такое количество раз по необходимости того или иного режима, что этого точно не существует. Когда я был моложе, я категорически утверждал, что истории не существует. Ее нет в жизни, нет у Бога. Нету народа, там что-то другое. А вот та история, которая нужна, она всегда может быть испечена на скорую руку. Так что истории нет, и литература остается единственным достоверным. Ну, я не знаю, что бы мы знали о Людовиках, если бы не Дюма. Вот Дюма — это серьезная история.
Спасибо, это Андрей Битов, а теперь Евгений Попов.
Я думаю, что да, это совершенно точно, потому что тем более, что такое документ? Документ составляет человек. Мы все когда-то составляли документы, анкеты писали, там привирали, значит, это все, документ нет. А вот история, все-таки я бы так не относился к этому слову просто. Я думаю, что история семьи, история человека, история рода, вот что интересно все-таки. А уже только через это можно понимать что-то о времени и о стране, в которой ты живешь. Пожалуйста, вот и сочинение, допустим, и Андрея Битова, или он сейчас вышел том Кормера, «Хроника случайного семейства». То есть вот эти вот все вот эти вещи частные вроде бы, и они вдруг становятся всеобъемлющими потом.
Это наш великий, правдивый, свободный, могучий русский язык. У нас нет дефиниции просто в слове «история». Писатели пишут «истории», а кто-то пишет «историю». И «history» и «story» нет разделения. И на этом можно тоже много сфальшивить.
Ну, вот опять же, здесь и спорить-то нечего. Когда пишут «историю», это уж извините, это я сразу вижу.
Понятно. Ну, вот мы и сошлись, что у нас главные писатели исторические – это просто писатели, это прозаики, это поэты. Да. Слушайте, вы оба немалое количество написали историй, книг вообще на самом деле, да? А вот как, по-вашему, вот история, то, что называлось раньше история с большой буквы, процесс некий, макропроцесс, не история отдельной семьи, где и как, в каких ваших сочинениях она отражена? И что вообще вы хотели от этого, Андрей?
Ну, знаете, вот сразу начнется какая-то ложь, когда даже говоришь про собственный опыт. Потому что, когда я написал что-то, это было одно время, и я тогда это писал, а сейчас я на это смотрю из другого времени. Но одно точно, что за большое, как бы полотно, как говорят, за большой текст, я обнаружил, можно было усесться только в тот момент, когда определенный исторический отрезок кончился. И это подсознательно происходило. За Пушкинский дом я сел ровно в ту секунду, как сняли Хрущева. А, допустим, за роман «Оглашенные» о конце империи, хотя задумано это было раньше, сел ровно в тот момент, когда обрушился Советский Союз. То есть, когда вот явно, что закончился период, выходит садиться историк даже во мне, который не историк, не ученый. То есть, когда ты чувствуешь законченность, ну, чего-то, что-то кончилось. Было чудное название в переводе «что-то кончилось». Вот когда что-то кончилось, можно сесть писать.
А у тебя та же, Женя, механика?
Да нет, все-таки чуть-чуть не так, потому что я вот сейчас думаю о прозе, например, Андрея, потому что для меня, например, такой рассказ, как «Пенелопа» или «Бездельник», или «Аптекарский остров» — это рассказы исторические. Так я уж не знаю, там ведь, наверное, не было вот этого большого промежутка. Вот только что случилось, только что описано. Вот это для меня история, уж не говоря о Пушкинском доме, например. Там уже это все более такое стратифицировано, что ли. А у меня как было, то есть тоже вот я иногда там пересматриваю старые рассказы, где-то там все эти приметы есть, то Хрущ появится, то еще кто-нибудь. Но один такой чистый у меня был опыт, когда помер Брежнев, я до этого писал другой роман, где описывал, завирая своих предков всех, значит, история всех моих родственников, там они пьяницы, лжецы, вплоть до Ермака уже идут, они покорялись Сибирь. И вдруг умирает Брежнев, и я прекращаю писать тот роман, где история вертикальная через столетия, а здесь горизонтальная растеклась, как у Сальвадора Дали время. Мы с Приговым гуляем по Москве в день смерти Брежнева, и я зачем-то все это фиксировал и писал каждый день. Я не знал, для чего это требуется мне. Так, и не прошло там ни 20 лет, ни 5, это было прямо сейчас же. И я вот сейчас, когда смотрю этот текст, то там никаких оценок нет, просто это описано. Но это художественный текст, это не фиксация, не газетная, ничего. Вот, наверное, эта история и есть, и, наверное, это у всех писателей, я думаю, только одни это понимают, другие нет.
Радио «Свобода». Программа «Разница во времени», которую ведет Владимир Тульц. Мои гости сегодня – известные русские писатели Андрей Битов и Евгений Попов. И мы продолжаем наш разговор о писателях и истории. Ну вот, уже были упомянуты разного рода тексты. Художественные, создаваемые писателями, и газетные, которые некоторые из писателей, отягощенных опытом советского прошлого, считают насквозь лживыми. Цитата. Скажите, эти два сорта текстов, кроме отмечаемой вами степени достоверности, чем еще, на ваш писательский взгляд, в передаче истории отличаются? Евгений Попов, пожалуйста.
Понимаешь, здесь вопрос даже и о степени достоверности интересный. Тоже у меня была книжка давным-давно под названием «Прекрасность жизни», где были рассказы и цитаты из советских газет за 25 лет. Так? И я ведь сейчас этой книжкой пользуюсь, потому что там собачьим советским языком излагались какие-то факты все-таки. Этой книжкой можно пользоваться. И, разумеется, здесь все-таки разница, если уж отвечать четко на вопрос, что писатель-то художник, он думает, что пишет, а газетчик, особенно советский, не думает, он просто фиксирует эти, значит, и окрашивает идеологические там решения партии, то все пятое, десятое.
Ты мне подарил эту книжку, когда она вышла, и я тоже ей до сих пор пользуюсь. А ты, Андрей, это вопрос к Битову. Что думаешь?
Очень соглашусь сейчас с Женей, потому что мы только что Оскорбили газету.
Почему оскорбили?
Вот получается, что там нет, да. Сказал, что все ложь. Дело в том, что на самом деле все ложь, художественная литература, но она остается как история. А газета, оказывается, все правда. Вот как Ленин сказал, мы забыли же все, что 5 мая было только что день советской печати. Вот правда он назвал. Действительно. Вот когда люди начинают писать то, что от них требуется абсолютно фальшивым и лживым языком, это становится документом. Это становится документом. Потому что я тоже вспомнил, как я делал коллажи из советских газет, чтобы чего-то не описывать. А потом это становилось сатирой, поставленной в какой-то контекст. Так писался и комментарий к Пушкинскому дому. Это все становилось удивительно смешно. Причем, если в лоб что-то разоблачать на уровне Щедрина и диссидентства, нет, это уже устарело. А вот, как говорил, кажется, Шкловский в свое время, нет ничего более редкого, чем вчерашняя газета.
Ну, понимаешь, что там факты-то ведь тоже. Вот у тебя к одному из рассказов эпиграф из газеты же о боях в Кенигсбергском зоопарке. Факт-то был? Был. Количество убитых антилоп гнутом, значит, указано правильно, понимаешь, то тебе это дает толчок. Или, допустим, газета, которая описывала в советской газете процесс Синявского и Даниэля, что они мерзавцы, двурушники, все. Но они же точно писали, когда был этот процесс, за что их судили. Эту информацию можно получить из самой лживой газеты. Да, так вот... что я не ругаю газету здесь.
Знаете, я обычно стараюсь поменьше говорить в своих передачах, чтобы было больше возможности услышать собеседника. Но тут вы втравили меня в одно окололитературное воспоминание, и я отступлю от этого правила. Некогда вместе с Александром Аркадьевичем Галичем мы просматривали какую-то, не помню какую, врать не стану, статью в «Правде». И он сказал примерно следующее. Понимаете, все, что они пишут, начиная от названия газеты и до прогноза погоды, ложь. Я это чувствую, я это знаю или как с погодой понимаю постфактум. Одного не понимаю. Результаты футбольных матчей. По голам вроде все правильно, но чувство подсказывает, что ложь и тут, а где, разобраться не могу.
Здорово. Это, кстати, отношение прямое тоже к истории имеет. А у нас в студенчестве была забава, знаешь, какая, брать любую газету и ставить кавычки. Допустим, урожай собран огромный. Слово «урожай» в кавычках собран огромный, включая название «правда» в кавычках. И тогда все на места свои становится.
Это был и так уже советский язык весь происходил в кавычках. Так что тут все же слова были закавычены, поскольку язык был искажен под всем так называемое и так далее. Все было закавычено. Вообще работа писателя – это, я думаю, раскавычивать слова на самом деле. То есть придавать им какое-то подлинное, живое, может быть, даже это и есть народное течение речи. И вот слово не врет. В общем, все дело. Слово врать не может. Оно становится сразу дурно написанным, плохо обработанным и так далее. Вот это удивительная достоверность самого языка. Но если он дается тебе как инструмент... Все, извини, соврать ты не можешь. Ты можешь заблуждаться и плести полную околесицу, но она твоя, и слово тебе поддастся, чтобы выразить твою глупость, твою околесицу. Но это будет хотя бы искренне. А когда человек хочет что-то сообщить людям, как-то им внушить, сразу слово тебе... Ну, то есть слово — это великий ребенок, который... не дает себя погладить, понимаете, вот, и не дает за конфетку тоже, не дает, он, простите меня, не блядь.
Но, с другой стороны, когда правильно писатель несет вот чушь всяческую, он становится персонажем мгновенно, и тем самым он уже тоже для истории ценен, потому что это свидетельство персонажа, это примерно как, ну, в любом и в журналистском писательском труде выслушивать человека, потому что я очень много историй узнал самых диких, которых не придумаешь, от простых людей, какие, ну, я просто сейчас не хочу вспоминать, и здесь то же самое, талантливое свидетельство.
Получается, что любой текст является историческим, правда?
Да.
Любой.
Еще раз напомню слушателям, на волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Разница во времени», которую веду я, Владимир Тольц. Гости нашей пражской студии сегодня мои старые друзья, писатели Андрей Битов и Евгений Попов. Вот уже больше четверти века мы живем в разных странах. Собственно, той страны, в которой мы некогда родились, Советского Союза, давно уже нет. Но заметьте, исторические примеры, к которым вы апеллировали сегодня, связаны прежде всего с советским прошлым. Но передача-то разница во времени. А потому скажите, как вам, писателям, выясняется историю писателям, новая, да уж не такая и новая, российская реальность. Чем она отличается от советского прошлого? Чем она для вас интересна, знаменательна, занимательна, наконец? Андрей.
Ну, очень сложный вопрос. Я же живу, слипшись с этим временем. Я говорю, что нужно отрезок отступать. А сегодняшняя моя реакция на вчерашнее заявление Медведева или Путина историей не является. Это кухонный разговор, который был интересен при Брежневе. Нет, тут нет оценки, понимаете? Я живу и живу. Мне что-то нравится и что-то не нравится. А для этого должен быть отступ. Иммиграция, кстати, дает этот отступ. Но она же и приговаривает к тому времени, от которого человек начинает отсчитывать, от момента своего отъезда. Непрерывность времени и прерванное время – это такая жуткая вещь. Я думаю, что хронологические разрывы, ну, вот бывают маточные разрывы, а вот это хронологические разрывы истории, над которыми так хорошо поэкспериментировала история 20 века и особенно советская история, мы не знаем, что после чего было. Вот в чем все дело. Не знаем, и сейчас мы не знаем, что после чего. И из-за этого происходит, конечно, некоторое безумие. Безумие восприятия настоящего, потому что его все-таки нет. Я только что разгадывал, я закончу сейчас мысль, только что разгадывал кроссворд. Я люблю заниматься этим праздным делом и никак не мог разгадать одно слово. Я его озвучу, кто это такой человек, Васильев, кажется, его зовут. Он профессионально пишет во все газеты кроссворды. Иногда его формулировки так чудовищные, что мне хочется его убить, иногда мне хочется его поблагодарить. Вот вам два слова, которые я не мог разгадать в одном и том же кроссворде. Планета Солнечной системы. Я приворошил свой школьный курс астрономии, вспомнил все планеты, Нептунов, там, Плутунов, Венеры и все прочее. Нету в 5 букв такой планеты. Пришлось посмотреть ответ. Земля. Я на ней сижу, понимаете? Вот это настоящее. То, на чем ты сидишь, ты оценить не можешь. А другой был тоже замечательный. Поршень, толкающий время. Ё-моё, я подсунул туда и какие-то часы, и куранты, и историю, кстати, тоже. Но не лезет все. Все буквы уже пришли. И как вы думаете, что такое поршень, толкающий время?
Не знаю.
Гениально.
Молчу.
Прошлое.
Господи.
Боже мой, да.
Это какой-то философский космос уже.
Да. Женя, а ты что думаешь?
Во-первых, наверняка уже в передаче это и звучали, эти, конечно, строчки Глазкова, да? «Я на мир взираю из-под столика, век 20 век необычайный, чем он интереснее для историка, тем для современника печальнее». Так вот, я думаю, что невозможно все-таки сравнивать прошлую жизнь, вот эту, ну, условно говоря, так называемую социалистическую, и нынешнюю. Потому что это разное измерение просто. Потому что сейчас жизнь, она может быть плохая, может быть ужасная. Для кого-то она чудесная все, но это жизнь. И даже, подчеркиваю, может быть и плохая. А та была не жизнь, а это 70 лет, очевидно, то, что я знаю из истории. То есть 70 лет морок какого-то, вот такое другое измерение. То есть где фальшивые слова, где фальшивые отношения, где нельзя быть стилягой, где нельзя быть, не знаю, там, кулаком, там, что ли еще. Сейчас же, мне кажется, вот если мы говорили, возвращаясь к началу разговора, то есть история тогда писалась, а сейчас все-таки пишутся истории. И когда, значит, один из историков, так называемых, пишет про успешного менеджера Сталина, что меня глубоко возмущает, то масса других людей отвечает: товарищ, хватит врать его вообще. Вот, в чем. Вот как мне кажется, трансформировалось то, что мы называем историей.
Эфирное время заканчивается. Последнее, чего уже в начале передачи касался Битов, когда, по вашему писательскому мнению, материя современности ежесекундно превращающаяся в прошлое, станет предметом историописания и описания.
20 лет действительно отрезки. Вы знаете, все равно информационное поле современника совершенно мутное. Вот сейчас можно сказать все и неизвестно ничего. При советской власти нельзя было сказать ничего, и было известно все. Вот это все, что я могу сказать. Все было известно.
Жень?
Ну, я поражен такой формулой, очень звучной, и, с одной стороны, это так, потому что я помню, я был геологом молодым, я прилетел в Москву, значит, с деньгами, и еду я в такси, и вижу очень много милиции, всего я таксист спрашиваю, а что такое? Хруща сымают, говорит простой таксист, а узнали об этом на следующий день. Я все-таки думаю, Андрей, что сейчас не такое время, чтобы ждать 20 лет, потому что вот то, что уже было 5-6 лет назад, это уже более-менее определилось, а то, что происходит сейчас, мутна вода, но надо все это фиксировать и не быть просто идиотом, а смотреть и реально пытаться что-то анализировать, и не пользоваться там слухами, там один другого там подсидел, один другого там посадил, ну и все это прочее. По делам их, значит, все
видно. О двух датах, которые обязательно отметьте на вашем свободном радио. В будущем году будет всего 100 лет, как нет Льва Толстого. Всего 100 лет.
Да.
А вот в 13-м году, до которого еще можно дожить, будет столетие 13-го года. Это тот год наивысшего, так сказать, поднятия России перед Первой мировой войной, с которым сравнивали все успехи советского хозяйства по сравнению с 1913 годом. Давайте отметим, значит, с каким годом мы будем сравнивать себя. Ну, давайте с 85-м. Вот, ну, не знаю. Но с чем-то надо будет себя сравнить. Обязательно без сравнения все-таки человек, ну, тупой. Он может отмерить себя только от какой-то вешки.
История нужна. Надо просто любому человеку запоминать то, что происходит.
И не разрушать хронологию. Не разрушать хронологию.
Так рассуждают об истории историописатели Андрей Битов и Евгений Попов. «Разница во времени». Продюсер передачи Марина Смирнова. Редактор и ведущий Владимир Тольц.
История джаза и его герои на частотах свободы, на коротких и длинных, на УКВ и с нашего сайта свободанews.ру. Dixieland и блюз, свинг и хардбоп, третье течение и авангард, фольклорный джаз и нео-бибоп для неофитов и знатоков со стажем каждую неделю в воскресенье в 11 вечера, в понедельник в 3 и в 10 утра, время московское. В компании вашего ДС «Джаз на свободе» – это время джаза.
Здравствуйте, в Москве 8 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
Министр обороны США Роберт Гейтс заявил, что Вашингтон считает неприемлемым наличие у КНДР ядерного оружия. Сегодня в Сингапуре глава Пентагона на встрече со своими коллегами из Южной Кореи и Японии обсудит проведенные в Северной Корее ядерные испытания и реакцию на это мирового сообщества. Премьер-министр России Владимир Путин не исключает новых сбоев в транзите российского газа через Украину в Европу. Путин призвал страны Европы принять участие в решении проблемы совместными усилиями. Канадская компания «Магна» купила немецкий автоконцерн «Опель». Об этом сообщил министр финансов Германии Пьер Штайнбрюк после многочасовых переговоров в Берлине. «Магна» возглавит консорциум, в который также войдут российские «Сбербанк» и автозавод «ГАЗ». Специальный представитель ООН в Сомали Ахмаду Ульт Абдалла сообщает об успехах в борьбе против сомалийских пиратов. По его словам, были арестованы более 100 пиратов. По-прежнему неизвестно, где продолжит лечение журналист из подмосковных Химок Михаил Бекетов, ставший полным инвалидом в результате жестокого избиения неизвестными в ноябре 2008 года. Верховный суд России 25 июня рассмотрит протест Генпрокуратуры на оправдательный приговор по делу об убийстве Анны Политковской. США решительно отвергли выдвинутые Ираном обвинения в организации взрыва в четверг в иранском городе Захидан. Госдепартамент США осудил нападение на мечеть в Захидане, жертвами которого стали более 20 человек. Свыше 100 получили ранения. В Ираке, к северу от Багдада, по меньшей мере 4 человека погибли и 10 были ранены в пятницу в результате взрыва на автобусной остановке. Вы слушали краткий обзор новостей на волнах Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Документы прошлого. Ведут передачу Ольга Эдельман и Владимир Тольц. Сегодня вновь пойдет речь о том, каким видели Советский Союз приезжавшие туда иностранцы. Обычно в этой связи вспоминают все больше зарубежных писателей, артистов, интеллектуалов, по преимуществу из Западной Европы и США, разного рода очарованных странников и разочарованных тоже, от Уэллса и Фихтвангера до Андре Жида и Ива Монтана. Их впечатления об СССР хорошо известны, но сегодня давайте выслушаем очевидцев другого рода.
В архиве ВЦСПС, напомню, это Всесоюзный Центральный Совет Профессиональных Союзов, в его архиве сохранились отчеты о визитах иностранных профсоюзных делегаций. А приезжали они из самых разных стран. Я предлагаю сравнить впечатления путешественников из стран с разной культурой и, главное, разным уровнем жизни.
Ну вот только не надо забывать, что мы будем читать не непосредственные впечатления самих иноземных визитеров, а отчеты, составленные принимающей стороной, советскими профсоюзными работниками, которым было доверено встречать, опекать и возить по стране иностранцев. Мне довольно много довелось уже видеть документов, исходивших от опекунов этого рода. И очевидно, что при знакомстве с такого сорта чтивом надо делать поправку, учитывающую специфику советского бюрократического стиля и стремление представить начальству свою работу в наилучшем виде. Дескать, ничего лишнего иноземцам не показали, всячески старались убедить гостей в преимуществах советского строя, ну и так далее.
Начнем с отчета о визите делегации Канадской ассоциации линейных пилотов в июле 1962 года.
Этот визит в Россию вызвал резкую критику со стороны определенной группы в Американской ассоциации линейных пилотов, которая осудила связи Международной федерации ассоциации линейных пилотов с русскими пилотами. А президент ассоциации Сейена объявила одним из тех наивных и впечатлительных людей, которых улавливает коммунистическая пропаганда, чтобы ослабить позиции Запада в происходящей борьбе. В связи с этим президент Канадской ассоциации линейных пилотов Милс выступил в журнале Pilot со статьей в защиту Сейена, доказывая необходимость контактов с русскими пилотами.
Милс в свое время сопровождал конвои союзников в Мурманск, а в 1962 году служил пилотом в Canadian Airlines. Второй член делегации, Фой, тоже ветеран войны, был сбит над Францией и бежал из плена с помощью участников сопротивления.
Милс старался смягчать политическую остроту бесед, когда таковая возникала. Во всем проявил себя горячим защитником капиталистического образа жизни и политики США. Говоря о своих политических взглядах, Милс заявил, что он по убеждениям антикоммунист, что деятельность Компартии Канады считает идиотизмом, так как коммунизм, как общественный строй и как идеология, пригоден, по его мнению, только для отсталых стран. Канадские делегаты заявили, что наиболее сильное впечатление во время их поездки по Советскому Союзу произвело на них стремление советских людей к миру. Им очень понравились слова песни «Хотят ли русские войны?», и они очень хотели увезти в Канаду пластинки с этой песней. К сожалению, в это время ни в одном из магазинов этих пластинок не оказалось. Со своей стороны, они старались убедить своих собеседников в том, что и другие страны, и прежде всего Канада и США, тоже против войны, за мир.
Ну вот обратите внимание, для канадских летчиков, людей из небедной, как сейчас выражаются, благополучной страны, высококвалифицированных профессионалов с приличной зарплатой и соответствующими ей достатком и образом жизни, разговоры про социалистические достижения представлялись пустой болтовней. А главной проблемой казалась опасность новой большой войны. Мы уже в наших передачах немало говорили о пропаганде времен Холодной войны, в том числе и о преувеличенных страхах перед советской военной угрозой, которые создавала в послевоенном западном обществе американская пресса. На этом фоне неудивителен интерес канадских летчиков к песне, несомненно, талантливо сделанной, которая при этом использовалась советской пропагандой как доказательство миролюбия СССР, что, кстати, вполне осознавала в ту пору, по крайней мере, часть советской интеллигенции, превратившая это сочинение в предмет насмешек. Но, несмотря на этот интерес, общее направление мысли канадцев советским идеологически проверенным товарищам совершенно не могло нравиться.
Что касается отношений между так называемым Западом и так называемым Востоком, то канадские делегаты высказали следующие взгляды. Сейчас Запад и Восток очень далеки друг от друга, однако направление изменений в обеих системах позволяет надеяться на их сближение. Запад постоянно съезжает влево, а Восток идет по пути либерализации. Необходимо в течение 10 лет найти общую платформу где-то посередине, иначе произойдет тотальная катастрофа. Добиться сближения между двумя системами можно лишь путем установления личных контактов, личных дружеских связей. Развивая эту мысль, Миллс заявил: «Нам надоела ваша пропаганда, мы устали от нее. Почему вы все время критикуете США и говорите, что все там плохо? Оставьте нас в покое, мы счастливы жить своим образом жизни. И вы живите так, как вам хочется. Не навязывайте нам своих идей и своего образа жизни. Если вы будете навязывать нам свой образ жизни, мы будем бороться против вас. Если мы станем навязывать вам свой образ жизни, вы должны будете бороться против нас». Уезжая на родину, оба делегата говорили о том, что их приезд в СССР был очень полезным. Оба были до слез взволнованы оказанным им гостеприимством, много говорили о необыкновенной доброте и дружелюбии советских людей.
Это были, повторю, пилоты канадской гражданской авиации, благополучные люди из благополучной страны. Совершенно иначе реагировали профсоюзные деятели из стран, которые тогда называли развивающимися, а сейчас странами третьего мира. Ну вот, например, из отчетов о поездках по Советскому Союзу делегатов от различных профсоюзов Кубы. Надо сказать, что делегации эти бывали не только в Москве или Ленинграде, их возили по всей стране. Поволжье, Крым, Грузия, Средняя Азия. Маршруты зависели от специфических профессиональных интересов делегатов. Все делегации строились, естественно, по профессиональному принципу. От профсоюзов нефтяников, работников химической промышленности, электриков, полиграфистов, медиков и так далее. И посещали они соответственные профильные предприятия. Расспрашивали о технологиях, организации труда и так далее, о сугубо практических вещах. Вообще эти вояжи в значительной степени были нацелены на обмен практическим опытом.
Из отчета о пребывании делегации полиграфистов Кубы, май 1962 года. На предприятиях полиграфии гости беседовали с председателями фабричных комитетов, задавали много вопросов о практике организации социалистического соревнования за коммунистический труд, о вовлечении трудящихся в управление производством, о работе постоянно действующих производственных совещаний, об организации контроля профорганизаций за соблюдением трудового законодательства, правил охраны труда и техники безопасности. Большое впечатление на гостей произвели детские сады полиграфических комбинатов Минска и Киева. Кубинцы подробно интересовались системой дошкольного воспитания детей в Советском Союзе.
Из отчета о пребывании делегации электриков Кубы, июль-август 1962 года.
Гостям были показаны ряд кинофильмов о строительстве линий передач, новых методах работы, технике безопасности, оборудовании и тому подобное. Во время просмотра кинофильма по радио сообщили о запуске космического корабля «Восток-3», пилотируемого гражданином Советского Союза майором Николаевым. Все члены делегации бурно восхищались этим событием, прыгали как дети от радости, поздравили всех присутствующих с такой триумфальной победой в космосе.
Говорит Радио Свобода. Документы прошлого. Мы обсуждаем, каким видели Советский Союз члены иностранных профсоюзных делегаций в начале 60-х годов. Причем делегации не только из благополучных стран Европы и Северной Америки, но и из стран третьего мира. С точки зрения последних, у СССР имелись вполне реальные и даже впечатляющие достижения.
Из отчета о работе с делегацией Национальной федерации работников здравоохранения Кубы, май-июнь 1961 года. Особый интерес они проявили к детским учреждениям, яслям, детсадам и детским поликлиникам. У нас, заявили они, дети абсолютно беспризорны. Мы знали, что в Советском Союзе уделяют большое внимание подрастающему поколению, но не думали, что в такой степени. У вас о физическом и духовном развитии детей начинают беспокоиться с момента их рождения. Становится понятным, почему именно в Советском Союзе был запущен первый спутник и первый корабль-спутник с космонавтом на борту. На Кубе, говорят гости, дети особенно страдают из-за отсутствия медицинской помощи. 70-80% детей больны рахитом. После революции начали создавать первые детские учреждения для детей дошкольного возраста, наподобие детсадов. После того, как гости ознакомились с работой детской поликлиники номер 32 в Москве, Луис Эрнандес сказал: «Это поразительно, мы впервые видим такую детскую поликлинику. У нас нет таких поликлиник, но мы надеемся, они будут. Такая забота о детях, которая проводится у вас, присуща только социалистическому строю». Член делегации Мария Элюстонда сказала: «Сейчас у нас есть врачи, которые перешли на нашу сторону. Они берут обязательства по обслуживанию населения, но их еще мало». Член делегации Хесус Мендес добавил: «Раньше, если человек заболел, не имея денег, он мог умереть, и на него никто не обратит внимания. Все решали деньги. Сейчас не так, но мы, разумеется, еще далеки от совершенства». На заключительной беседе руководители и члены делегации говорили: «То, что мы увидели в СССР, нас поразило, и прежде всего это забота о людях, а особенно о детях. Американская пропаганда трубила, что в СССР насильно отбирают детей у родителей, объединяют их в колонии, и родители их больше не видят. После того, как мы побывали в этих колониях, имеется в виду дед-ясли и дед-сады, мы с нескрываемым желанием хотели бы в этот момент быть на месте этой прекрасной детворы. Мы сожалеем, — шутили гости, — что по возрасту нас, вероятно, не примут в эти учреждения».
Да, Оля, конечно, нет ничего удивительного в том, что приезжим из бедных и даже бедствующих стран жизнь в СССР казалась вполне привлекательной, особенно учитывая, что показывали-то им лучшее из имевшегося. Кстати сказать, советский космический бум именно в это время стал действенным оружием советской пропаганды, а космонавты, помимо прочего, ее активными бойцами. Я перечитывал недавно дневники генерала Каманина. Из них явствует, что пропагандистская функция стала в начале 60-х обязательной и отнюдь нелегкой нагрузкой советских космонавтов. Но давайте посмотрим, что, собственно, нового дают нам эти документы, кроме довольно очевидного и даже давно известного факта, что по уровню жизни Советский Союз тогда находился где-то посредине между Западной Европой и Уругваем.
Но если говорить о впечатлениях уругвайцев, то, например, в отличие от Ивы Монтана, который, как известно, был неприятно впечатлен советским женским нижним бельем, то делегаты из Уругвая, наоборот, отмечали, что советские люди живут очень хорошо. Например, у всех прохожих на руках есть часы, а у некоторых даже фотоаппараты. Я думаю, что мы привыкли относиться как к должному ко многим социальным преобразованиям, внедренным советской властью. Здравоохранение, образование, социальное обеспечение. Смотрим на них критически и забываем, что для своего времени они были немалым делом. Если сравнивать не с современными представлениями о том, как должно быть, не с дореволюционными стандартами жизни городского среднего слоя и не с державами Западной Европы, а с уровнем жизни подавляющего большинства населения Российской империи и Советского Союза 20-х годов. Ну, а вот как раз, кстати, об Уругвае.
Из отчета о пребывании делегации профсоюза табачников Уругвая, июль 1962 года. В беседах с рабочими, профсоюзным и хозяйственным активом на предприятиях делегаты задавали вопросы о соревновании за коммунистический труд, формах оплаты труда и размерах заработной платы, льготах для рабочих с вредными условиями труда, социальном страховании и пенсионном обеспечении, возрастном цензе при уходе на пенсию и ее размерах, отпусках рабочих и служащих, порядке получения жилья и размере квартплаты, стоимости содержания детей в детских учреждениях, доступности и порядка получения рабочими путевок в санатории для лечения.
Давайте, Оля, уточним, кем были эти делегаты?
Это были три деятеля компартии Уругвая, рабочие из Монтевидео.
Например, Ларокко задал вопрос: есть ли опоздание на работу и другие нарушения трудовой дисциплины, и как на это влияет общественность? Нам это интересно знать, потому что в Уругвае говорят, что в СССР к нарушителям на производстве применяют телесные наказания. Виль-Альба на табачной фабрике в Ленинграде задала вопрос: в каком случае выдаются разрешения на уход с работы, когда заболеют рабочие? У нас пропаганда заявляет, что рабочего в СССР тогда отпустят с работы в случае временного заболевания, когда установят, что у него температура 40 градусов. Следует отметить, что на делегатов очень сильное впечатление произвело содержание оздоровительной и воспитательной работы в пионерском лагере. Они во время торжественной линейки просмотра концерта пионеров слезно плакали, а после в один голос сказали: «Это и есть коммунистическое воспитание молодого поколения, которое будет надежной опорой для светлого будущего всего человечества».
Поскольку мы не раз в наших передачах обсуждали содержание пропаганды времен Холодной войны и ее эффективность, давайте сейчас обратим внимание не только на эту сторону проблемы, но и на форму. Пропаганда, рассчитанная на население стран Латинской Америки, выглядит довольно грубой и топорной. Советским пропагандистам ничего не стоило разоблачить ее лживую сущность. На заявление, что в СССР к рабочим применяют телесные наказания или заставляют работать болеющих, отвечать-то было несложно. С критикой в западноевропейской прессе спорить было намного сложнее, она-то была ближе к реальности.
Хочу напомнить, только что мы еще читали в отчете о работе с делегацией кубинских медиков о заявлениях противников режима Кастро, что коммунисты якобы отнимают детей у родителей. Такие слухи тогда действительно распускались, и под их влиянием несколько тысяч детей кубинцы отправили в Америку, и многие родители, оставшиеся на острове Свободы, больше этих детей не смогли увидеть. Ну, или вот еще образчик, так сказать, пропагандистских измышлений. Это из письма, присланного в ВОКС, Всесоюзное общество культурных связей за границей, из Лимы, Хулио Кастро Франко, в ноябре 1959 года. Это был, видимо, общественный деятель, коммунист или сочувствующий. Он упоминал в письме о своем визите в СССР, просил прислать русские книги и давал совет: осторожнее отбирать перуанских деятелей культуры, которых приглашают посетить Советский Союз. А то некоторые, вернувшись, печатают довольно странные рассказы.
Луис Лоли Рока, журналист, сопровождавший в СССР перуанскую парламентскую делегацию, публично пишет, что советские люди прямо на глазах у присутствующих совершают половые акты у мавзолея Ленина и Сталина.
Ну да, какой-нибудь европейской, например, французской аудитории вряд ли было возможно такое выдать за правду. О том, каким представал СССР перед приезжим из Латинской Америки, с нами беседует по телефону из Буэнос-Айреса историк, профессор Клаудио Нун Ингерфлом, уроженец Аргентины, ныне работающий в исследовательском центре в Париже. Профессор Ингерфлом в 60-х годах учился в Московском университете, и мы попросили его поделиться воспоминаниями об этом времени. Скажите, профессор, с какими ожиданиями вы тогда ехали в Советский Союз? Что ожидали увидеть? А что увидели на самом деле? Что производило-то на вас впечатление? А что разочаровывало?
Я имею в виду, что это были золотые 60-е нашей юности. В Латинской Америке в области политической это было время диктатуры, когда даже целоваться на площадях было запрещено специальным постановлением военной власти. В социальном и в экономическом отношениях бедность охватывала тогда большинство населения Латинской Америки. И мы хотели другую Латинскую Америку. От этого следовало особенно восприятие советской действительности. Права человека казались нам тогда каким-то деликатесом. Когда Вьетнам горел от напалма, когда в аграрных районах нашего континента рабочие крестьяне жили как рабы, когда в полицейских участках пытка предшествовала даже первого вопроса. В этом контексте мы были легкой добычей для советской пропаганды. Кроме того, мы не знали в первое время нашего пребывания, что советские люди могли думать и говорить одно между собой и держать совсем иную речь перед нами. Но что-то было общим и для СССР, и для Аргентины. Чувствовался доброта человека, желание помогать друг другу, отказ от индивидуализма. Не знаю, честно не знаю, казалось ли это большинство людей, Но, по крайней мере, те, которые жили так, были в достаточном количестве, чтобы создать обстановку, которую мы ощущали. Именно таким поведением люди спонтанно сопротивлялись насилию властей, создавая дружескую атмосферу вне сферы властных отношений, как в Аргентине, так и в СССР. Что касается понимания действительности советской системы, это пришло ко мне не сразу. И не через политики, а через недопустимое для меня моральное и этическое поведение высших комсомольских кадров, которые тогда работали с нами. Когда вы спрашиваете, с какими ожиданиями вы ехали, я бы сказал, что мы ехали в раю.
Для русских Латинская Америка – место сказочное, фантасмагория. А для тогдашнего латиноамериканца Россия, СССР, что они вообще знали? С одной стороны, страшно далеко, совершенно другая культура и история. С другой стороны, еще до революции 1917 года из Российской империи в Латинскую Америку уехало довольно много иммигрантов, в том числе евреев. Да и после революции иммиграция в этом направлении существовала.
Где-то в 2003 году. Меня приглашали в университет в провинции Неукен, в Патагонии, в Аргентине. Там была выставка, организованная еврейской общиной Патагонии. Во-первых, я не знал даже, что в Патагонии есть коренные евреи. Я начал смотреть экспонаты и документы, которые были там. И вдруг оказался перед куском бумаги, там был лист бумаги. Эта бумага была часть на идиш, часть на русском языке, часть на испанском языке. Куратор был со мной, я спросил, что за документ, почему там документ, исходящий из губернатора провинции, написан частью на идиш, частью на русском языке, частью на испанском. Он мне сказал, что, вы знаете, его избрали тогда губернатором, или назначили губернатором, потому что был один из немногих людей, которые были грамотны. Он был типографом. А вообще это был еврей, русский мигрант, которые приехали в Аргентину в 19 веке и выражался как он мог. Значит, писал свои решения на трех языках. Испанский был ломанный. Ну, ничего, все можно было понимать. Как вообще они выполняли приказ, мне неизвестно. Но, видимо, собирались все, и каждый привалил часть того приказа, который он мог понимать, и так поднялась власть в Патагонии.
А что для Латинской Америки того времени, 60-х годов, означал, да и сейчас означает советский опыт построения социализма?
Ну, вы знаете, здесь я не могу говорить о латиноамериканском ощущении вообще, потому что пропаганда у нас в Латинской Америке была еще более... менее умным даже, что в Союзе. То есть нам рассказывали, что коммунисты в Союзе ходили с ножами между зубами. Это не метафора, это я лично слышал от учителей в школе и читал в прессе. О том, что детей собрали из семейства и отдавали в учреждения, где воспитали отдельно от людей и так далее и тому подобное. Ну, в общем, общие шаблоны антикоммунистической пропаганды. Ну, не забудьте, что нам было вообще 20 лет, и многие из нас боролись за другое будущее, за другую действительность для Латинской Америки. Так что, по принципу, враг наших врагов – это наш друг. Мы приехали в Союз, чувствовал, что Союз – это наш друг, поскольку Союз – враг США, а США – наш общий враг. Это то, что чувствовали молодежь в Латинской Америке в 60-е годы. Я вам скажу, что для многих из нас понимание того, что было на самом деле Советский Союз, приходило через повседневную жизнь, а не через политические какие-то дискуссии. Потому что в области политики мы не ожидали рай. Мы были уверены, что в Союзе воспитались уже качественно новые люди. Но когда мы находились в непосредственном контакте с кадрами комсомола, которые работали с нами, мы обнаруживали, что перед нами алкоголики, что перед нами мужчины, которые в доме отдыха старались заставлять советских девушек иметь половые отношения с ними без их согласия. Для меня лично разрыв с коммунистической идеологией начался именно в таком плане. Моральном, этическом. Это было в 70-м году в Смоленске, в доме отдыха. К куда нас пригласили. Нас, имею в виду многих студентов-иностранцев из разных стран, на зимних каникулах. И к нам приехали в ЦК Комсомола. И эти инструкторы приехали уже прямо с поезда пьяными. Говорили перед нами, мы не могли понимать, потому что, особенно в Аргентине, пьянство всегда ощущалось как очень негативное явление. Для меня лично и для моих друзей это было шоком. И вечером второй шок, когда эти же люди, да, я не хочу назвать имена, потому что, по крайней мере, два из них потом стали кадрами и очень известными, собрали группу друзей в кавычках в комнате, и там были девушки из университета, которые приехали, думали, что они их пригласили просто потому, что они были хорошими студентами. Вдруг они заявили, что ну все, пора, ребята, иметь дело, и хотели заставить девушек иметь половые отношения с ними и с нами. Этот моральный шок был нетерпимый.
Ну что ж, взгляд со стороны полезен и для человека, и для страны. Даже если в итоге все равно приходим к тому же ныне общеизвестному и банальному, что СССР по уровню развития заметно опережал Уругвай, но столь же заметно отставал от Канады. Вы слушали «Документы прошлого». В передаче по телефону из Буэнос-Айреса участвовал профессор Клаудио Нун Ингерфлом. Звучали документы Госархива Российской Федерации. Продюсеры Оксана Панье и Марк Штирман вели передачу Ольга Эдельман и Владимир Тарц.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Челябинск, Александр Валиев.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи, Геннадий Шляхов.
От Анадыря до Брянска и от Норильска до Астрахани, в больших и малых городах, поселках и деревнях, люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 9 часов утра и повторяется в воскресенье в 4 и 9 часов утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право на жизнь, на свободу и на личную неприкосновенность. Никто не должен содержаться в рабстве или в подневольном состоянии. Рабство и работорговля запрещаются во всех видах. Никто не должен подвергаться пыткам или жестоким, бесчеловечным или унижающим его достоинство, обращению и наказанию. Все люди равны перед законом и имеют право без всякого различия на равную защиту закона. Все люди имеют право на равную защиту от какой бы то ни было дискриминации, нарушающей настоящую декларацию, и от какого бы то ни было подстрекательства к такой дискриминации. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».